Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Александр Фрумусаки. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Главные темы выпуска. Приднестровская администрация обязала студентов с левого берега Днестра, которые учатся в Кишиневе, сдавать за свой счет тесты на коронавирус раз в две недели. Это решение вызвало возмущение студентов и родителей. Первая мобильная лаборатория по искусственному осеменению пчел открыта на левом берегу Днестра при финансовой поддержке Европейского Союза. В Приднестровском регионе в воскресенье прошли выборы в законодательные органы власти и обеспечили сохранение монополии структур, контролирующих регион. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Республике Молдова объявлено чрезвычайное положение в здравоохранении с понедельника 30 ноября до 15 января. По словам главы Минздрава Виарики Думбревяну, больницы страны заполнены на 85-90%. Власти стараются обустроить новые места для ковид-пациентов. В числе наиболее пострадавших районов Кишинев, Единцы, Левобережье Днестра, Бричанский, Новоаннинский и Еловенский районы. Власти Молдовы обратились к странам Балтии, Литве и Латвии с просьбой предоставить вакцины против коронавируса из тех, что закупит Европейский Союз для стран сообщества. Аналогичная просьба обращена и к властям соседней Румынии. В Приднестровском регионе в субботу был зарегистрирован новый антирекорд по числу заболевших – 371 новый случай за сутки при населении около 300 тысяч человек. В целом, за весь период эпидемии количество заболевших на левом берегу Днестра превысило 12 235 человек умерли. Всего в Республике Молдова количество заболевших стремительно приближается к 110 тысячам человек, а число летальных исходов свыше 2270. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове прогнозирует, что в таком ритме к январю-февралю в стране будет еще 100 тысяч новых случаев. Из них 25 тысяч человек будут нуждаться в госпитализации. Более 500 студентов из Приднестровья, которые учатся в Кишиневе, теперь обязаны раз в две недели делать тест на коронавирус за свой счет и демонстрировать его при пересечении границы, возвращаясь домой в Приднестровский регион. Это решение Приднестровской администрации коснется как минимум 500 молодых людей. Послушаем, что думает об этом Ирина Богдан. Она из Григориополя, но учится в Кишиневском университете.
Студенты,
обучающиеся в Кишиневе, очень обеспокоены, потому что многие из нас собирались хотя бы на выходные съездить домой. Хотелось бы забрать какие-то вещи, одежду из дома, пообщаться с родителями. Сейчас это будет значительно сложнее. В субботу, ближе к вечеру, на эту проблему отреагировало Бюро по реинтеграции. В сообщении ведомства говорится о недопустимости требования к студентам из Приднестровья, обучающихся на правом берегу Днестра, предъявлять на административной границе тесты на коронавирус, сделанные за свой счет. И в Бюро по реинтеграции отметили, что обратились к Приднестровской администрации с просьбой как можно скорее устранить препятствия для передвижения студентов и школьников, учитывая, что скоро в вузах начнется зимняя сессия. Вернемся к этой теме через несколько минут. Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что первыми ее шагами в отношении Приднестровского региона станет предотвращение контрабанды и коррупции. Вспомните, как нам удалось полностью остановить контрабанду сигарет в течение тех 5 месяцев, когда я возглавляла правительство. Это наглядно показывают отчеты международных миссий. Контрабанды сигарет не было вообще. Сейчас это возобновилось, и контрабанда сигарет достигает 5 миллиардов штук в год. Почему? Потому что кто-то делает на этом деньги, зарабатывает на преступных схемах, которые осуществляются в Приднестровье. Днестровском регионе. Здесь нам придется серьезно поработать, говорит Майя Санду. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Администрация американского президента Дональда Трампа в понедельник 23 ноября начала процесс передачи власти команде избранного президента Джо Байдена. Сам Трамп пока так и не признал поражения, но это первое формальное предварительное признание администрации Дональда Трампа результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября. Оно позволяет государственным службам обмениваться информацией с членами переходной команды Джо Байдена, начать процесс проверки Федеральным бюро расследований кандидатур на ключевые посты в администрации, а также предоставить 6 с лишним миллионов долларов на финансирование процесса передачи власти. Глава Федерального управления служб общего назначения Эмили Мёрфи сообщила, что в ближайшие дни представители Байдена начнут обсуждать с членами администрации Трампа ответ на пандемию коронавируса и вопросы, связанные с национальной безопасностью. Тысячи людей пришли в четверг проститься с легендой мирового футбола аргентинским футболистом Диего Марадоной в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе. В 1986 году вместе с национальной командой он стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира. Всего за свою карьеру он провел на футбольном поле 492 игры, в которых забил 258 мячей. Марадону похоронили 26 ноября на кладбище под Буэнос-Айресом рядом с его родителями. Церемония была закрыта, и в ней приняли участие только близкие родственники. В 90-х годах карьера Марадоны резко пошла на спад из-за его пристрастия к наркотикам, вследствие чего он был на некоторое время дисквалифицирован, а также получил 2-летний условный срок за хранение кокаина. Скончался Марадона в своем доме из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. В Аргентине в течение 3 дней был объявлен национальный траур.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Первая мобильная лаборатория по выращиванию искусственному оплодотворению пчелиных маток открыта на левом берегу Днестра при финансовой помощи Европейского Союза в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», осуществляемой ПРООН. В сообщении для прессы отмечается, что благодаря лаборатории пчеловоды с двух берегов Днестра получат доступ к качественному чистопородному генетическому материалу, и это позволит предупредить заболевания пчел. Примерно на 20% повысит продуктивность пасек и, следовательно, усилит потенциал экспорта меда. Кроме создания мобильной лаборатории, 300 пчеловодов с двух берегов Днестра прошли обучение, рассказывает координатор проекта Наталья Пархун.
Проект призван объединить пчеловодов двух берегов. И на сегодняшний день меня очень радует, что в процессе этих мероприятий, в процессе знакомства люди объединились. Вот создание этого центра, он считается на сегодняшний день первым в нашем регионе, но я надеюсь, что на этом мы не остановимся. И таких центров появится несколько для того, чтобы территориально можно было работать с еще большей отдачей.
Председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим. Внедрение этого проекта и открытие лаборатории на левом берегу Днестра будет полезно и выгодно обоим берегам, потому что так мы станем ближе друг к другу, лучше узнаем пчеловодов, и это гарантия успеха. Сейчас, в зимний период, нам предстоит изучить чистоту породы пчел. При чистопородном разведении у нас будет возможность получать богатый урожай. Лаборатория открыта благодаря сотрудничеству двух пчеловодческих ассоциаций с обоих берегов Днестра. Их консультировали международные эксперты. Европейский Союз вложил в этот проект 25 тысяч евро. Говорится в сообщении про ООН «Молдова». В среду 25 ноября в Приднестровье стартовала ежегодная кампания «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей». В этом году из-за эпидемиологических ограничений мероприятия проходят в несколько ином формате. Как показывает статистика, период карантина усугубил проблему, и число звонков на телефонную линию по проблеме насилия в семье выросло примерно вдвое. С января по октябрь 2020 года 150 женщин и детей получили поддержку по программе помощи жертвам насилия в семье после обращения на бесплатную инфолинию по номеру 0800 44 00. Во время карантина созданный в Приднестровье единственный приют, где жертвы могут укрыться от агрессора, не прекращал работу. 93 человека продолжают получать помощь. Программу поддержки при содействии европейских доноров осуществляет Приднестровский центр «Резонанс». Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, насколько серьезна, на их взгляд, проблема насилия в семье. И знают ли они, где в Приднестровье можно попросить о помощи.
Есть горячая линия, по-моему, у нас, если насилие в семье, звонить в таких случаях мамочкам, которые там, или даже детям, которые уже могут набрать номер. Есть же служба.
Никогда не сталкивалась в семье, поэтому мне как-то это дико.
Ну, я не знаю, как-то так слажено было. Мне повезло с мужем, с детьми как-то так мы все вместе. А насилие, конечно, вижу вот много. У соседей даже есть. Страшно это все. Ну, еще немножко вот мне не нравится то, что она жалуется на сына, все. Но сама же его тут же, если милицию вызовем, она начинает жалеть. Тоже плохо. Но все-таки вот забирает его нашу милицию, да? На второй день он утром уже сидит на лавочке. Тоже как-то не так, не сяк. И не работает нигде, ничего.
Наверное, от супруга зависит. Вообще, будет допуск насилия или нет. Ну и должны быть какие-то определенные организации, которые должны этим заниматься.
У нас такого не было. 50 лет прожила с мужем.
Это сложный вопрос. У меня, слава богу, все хорошо. Муж хороший, дети хорошие. Это надо начинать со школы, с садика, воспитывать детей. К тому, чтобы были добрые, чтобы были ласковые. То они так смотрят с детства, эти мультики всякие страшные. И начинается потом.
Домашнее насилие, то его вообще не должно быть. Разговаривать друг с другом, объяснять друг другу, чтобы не было недопонимания, конфликтов, наверное, так должно быть. Я так думаю.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Администрация Приднестровского региона решила обязать студентов с левого берега Днестра, которые учатся в Кишиневе или в других населенных пунктах на правом берегу, тестироваться на коронавирус каждые 2 недели за свой счет. Результаты тестирования нужно будет предъявить при пересечении так называемой границы региона, а при отсутствии справки студентов не пустят домой, либо не выпустят из региона на учебу. Администрация Приднестровья приняла это решение после визита в Тирасполь вице-премьера по реинтеграции Ольги Чеботарь. Она гражданка России, училась в Москве. В Тирасполь съездила через несколько дней после назначения на должность, где встретилась с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. Такое произошло впервые в истории отношений Кишинева и Тирасполя. Это решение администрации региона коснется молодых людей с левобережья Днестра, которые учатся на правом берегу, и многих студентов и школьников из Гагаузской автономии обучают в Приднестровье. Официально зарегистрировано 519 таких студентов. 355 из них приезжают в Приднестровье раз в неделю на выходные, а 164 ездят на учебу на правый берег и возвращаются домой ежедневно. Но, скорее всего, реальное число учащихся, которое затронет введенное ограничение, значительно больше. Новая мера вызвала негодование среди студентов и родителей в социальных сетях, отмечает наш корреспондент Сергей Урсул. Анна живет в Приднестровье, а учится в Молдавском госуниверситете. Разумеется, девушка не собирается бросать учебу, но с тревогой думает, как ей придется добираться к родителям и тратить ежемесячно около 2000 леев на тесты. Это немалые деньги для любого студента.
Анна ездила домой каждую неделю, чтобы помочь родителям. Они передавали с собой продукты. Теперь, помимо того, что мы оплачиваем проживание в Кишиневе, мы еще должны делать тестирование. Хорошо, в Приднестровье оно стоит 430 рублей, но там очереди. И даже если я приеду, сдам тест, результат ждать 3 дня. И я не могу столько находиться там. Я приезжаю в субботу вечером и уезжаю в воскресенье вечером. В эти дни лаборатории не делают тесты, только в будние дни. Получается, я должна сдавать тест в Кишиневе. Там он стоит 800 леев, а если срочный, 1200 леев. Откуда у меня лишние 1600-2400 леев на тесты? Их нет. Это значит, что я не должна вообще приезжать в Приднестровье, чтобы навестить родителей. Но кто им поможет? Из-за переживаний у мамы могут обостриться хронические заболевания, снизится иммунитет и повысится вероятность заболеть ковидом. Общеизвестно, что этот вирус поражает в первую очередь ослабленный организм. Это разве забота? Зачем подвергать людей дополнительным стрессам и обострять проблемы со здоровьем? Я не понимаю таких действий.
Елена – мама студента, который учится в Кишиневе. Она тоже с недоумением восприняла такое решение администрации региона.
«Мы с таким трудом обеспечиваем обучение нашего сына в Кишиневе. Вы сами знаете, как сейчас во время карантина сложно с работой. Кто-то простаивал и попросту уволил работников, чтобы не платить им полученное по закону пособие. А когда вновь появились заказы у предприятия, некоторых снова приняли на работу, но уже ограниченное количество человек, не всех. Что делать остальным? Ваши проблемы, говорят. Доходы семьи уменьшаются. Помогает учить внука даже наша бабушка со своей пенсии определенную сумму отдает парню. Теперь еще и эти тесты. Если наши власти так обеспокоены безопасностью, то делайте тестирование на границе. Вот такое экспресс-тестирование за счет бюджетных средств. А потом отправьте анализ по указанному электронному адресу. У нас 21 век. Всех призывают переходить на удаленную работу и онлайн. Так пусть и власть начнет это делать. Не так уж у нас много студентов. Можно выделить средства на тестирование учащихся вместо новых фонтанов и тротуарной плитки, там, где она совсем не к месту, или ненужной покраски бордюров известью. Это же все средства казны.
Ирина Богдан из Григориополя, она студентка первого курса юрфака в Кишиневском университете. По ее словам, решение Приднестровской администрации касается ее напрямую. Наша коллега Алина Грыл задала ей несколько вопросов.
У нас два студента.
Я знакома с несколькими студентами. Мои бывшие одноклассники учатся в Румынии. И поскольку сейчас занятия проходят онлайн, они пока в Приднестровье. И это решение, наверное, не особо повлияет на них. Но те, кто учится в Кишиневе, очень обеспокоены, потому что многие из нас старались хотя бы на выходные съездить домой. Хотелось бы забрать какие-то вещи, одежду из дома, пообщаться с родителями. Сейчас это будет значительно сложнее.
Практически
ты не сможешь теперь ездить домой так часто, как раньше, приезжать, когда захочешь. А если поедешь, придется потратить гораздо больше денег на дорогу из Кишинева домой. Да, путь длиной в 50 километров будет стоить намного дороже. Это дополнительные расходы. И для студента это много, ведь тест на ковид стоит недешево. Ждете ли вы какой-либо реакции со стороны официального Кишинева на это решение Приднестровской администрации?
Да, și într-acest sens pentru mine a fost un pic straniu pentru că această decizie s-a luat.
Да, все это немного странно. Это решение приняли после визита в Тирасполь нового вице-премьера по реинтеграции. И кажется, что после таких визитов должны последовать какие-то позитивные для нас решения, для граждан, связанных с обоими берегами Днестра. Хотелось бы, чтобы молдавские власти сделали заявление на эту тему, если им действительно не безразличны люди, которые живут на левом берегу. То, что происходит сейчас, совершенно несправедливо. И то, что Кишинев до сих пор не отреагировал никак на ситуацию, меня, как гражданина Республики Молдова, очень беспокоит. Ирина, ты учишься на факультете права и как начинающий юрист. Как бы ты описала эту ситуацию с точки зрения прав человека, доступа к образованию, свободы передвижения? На мой взгляд, серьезное нарушение прав человека – это многолетнее существование этой таможни, и то, что мы столько лет нуждаемся в свободе передвижения, и то, что существуют эти ограничения, и мы не можем свободно ездить домой. Пусть даже мы и остались в стране, учимся здесь. Это действительно тяжелая ситуация, и меня очень расстраивает, что официальный Кишинев никак на это не реагирует.
Авторитетилор конституционали дела Кишинева.
Ирина Богдан, жительница Григориополя и студентка Кишиневского университета. После публикации этого материала на нашем сайте в субботу после полудня Бюро по реинтеграции опубликовало сообщение, в котором говорится о недопустимости требования к студентам из Приднестровья, обучающихся на правом берегу Днестра, предъявлять на административной границе тесты на коронавирус, сделанные за свой счет. В сообщении Бюро по реинтеграции подчеркивается, что такая практика создает дополнительное финансовое давление на граждан Молдовы, устанавливает новые искусственные препятствия для свободного передвижения и затрудняет реализацию неотъемлемого права на образование. В ведомстве также сообщили, что обратились к Приднестровской администрации с просьбой как можно скорее устранить препятствия для передвижения студентов и школьников, учитывая, что во второй декаде декабря в вузах начнется зимняя сессия.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В воскресенье в Приднестровском регионе состоялись всеобщие выборы в законодательные органы власти. Выборы проходили в отсутствии конкуренции, в условиях монополии административных структур, преследования инакомыслия, а у альтернативных кандидатов не было возможности участвовать в кампании и проводить предвыборную агитацию. В результате было избрано 33 депутата Верховного Совета. Это парламент региона и члены местных советов во всех населенных пунктах, контролируемых Приднестровской администрацией. Никаких неожиданностей эти выборы не преподнесли. Подавляющее большинство зарегистрированных кандидатов – члены либо сторонники партии обновления, которые контролируют политическую и экономическую жизнь региона. И ни одна другая партия не выдвигала своих кандидатов на этих выборах. Партия коммунистов, у которой раньше были представители в Верховном Совете, подверглась жестким преследованиям со стороны властей региона. Лидер партии Олег Харжан находится в тюрьме. В партийном офисе многократно проводили обыски, преследованию подверглись многие члены партии. В итоге под угрозой уголовного преследования они были вынуждены покинуть регион. Другой оппонент нынешней приднестровской власти, бывший лидер региона Евгений Шевчук, вынужден был бежать из Приднестровья. Многие местные активисты, среди которых Геннадий Чорба, арестованы. Некоторые критики, правящие в регионе верхушки, были убиты при подозрительных обстоятельствах. Минувшим летом в Тирасполе жестоко расправились с активистом Вадимом Чубаном, а бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбаченко, человека из близкого круга Евгения Шевчука, убили в Одесской области, куда он был вынужден уехать. По данным Тираспольской избирательной комиссии, на 33 места в Верховном Совете претендовали 45 кандидатов, и только в 10 округах из 33 было хотя бы формальное подобие конкуренции между кандидатами. В двух округах граждане выбирали из трех кандидатов, а в 8 выбор был из двух претендентов. В остальных 23 округах у избирателей выбора не было. Там в бюллетене для голосования было лишь одно имя. Ибо во всех этих случаях депутаты баллотировались только члены партии обновления, либо люди из руководства холдинга «Шериф», который, по сути, контролирует власть в регионе. В тех округах, где были 2 или 3 претендента на депутатский мандат, в большинстве случаев речь шла о так называемых технических кандидатах, задача которых была сымитировать альтернативные выборы. Часто это были никому неизвестные пенсионеры или молодежь, которая никак раньше не проявляла себя в политике. На левом берегу Днестра нет порога явки избирателей. Выборы признают состоявшимися вне зависимости от количества проголосовавших. Действительно, независимых альтернативных кандидатов, как правило, не регистрируют, и в большинстве случаев отказ в регистрации никак не объясняют. Одним из таких незарегистрированных кандидатов приднестровский политический аналитик Анатолий Дерун. Он возглавляет школу политических исследований, неправительственную организацию в Тирасполе. Дерун попытался зарегистрироваться кандидатом и 5 лет назад, на предыдущих выборах, и тогда же в регистрации ему было отказано. Он подал в суд на Тираспольскую избирательную комиссию, которая утверждала, что при сборе подписей были допущены нарушения. Тогда же суд вынес решение в пользу Деруна. Его все-таки зарегистрировали кандидатом, но качественную предвыборную кампанию он не смог провести в оставшиеся несколько дней для выборов. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул поговорил с Анатолием Деруном. Он, как аналитик и политический консультант, со всей серьезностью относится к сбору подписей и подготовке документов для регистрации. Почему же тогда избирком Тирасполя отказал ему в регистрации, рассказывает Анатолий Дерун.
Я не стал бы, с одной стороны, выделять мой случай, а с другой стороны, он является показательным, потому что основа отказа заключается в том, что избиратели якобы не собственноручно поставили дату заполнения этого бланка. Исходя из своего опыта немалого, обычно, если хотят придраться к подписным листам, то, как правило, упивают не на дату, а на подпись. А здесь так оригинально сказали, что дата неверно проставлена. Мы уверены, что это полная ерунда, но это заключение эксперта, которое мы даже не хотим оспаривать. Не хотим оспаривать его по одной простой причине. 5 лет назад, также на выборах в Верховный Совет, точно такая же история с нами происходила, и мы тогда судились с избирательной комиссией, дошли до Верховного Суда, добились восстановления своей регистрации. Но это все забирает физическое время избирательной кампании. Когда у тебя остается 4-5 дней на избирательную кампанию, можно, конечно, говорить о том, что ты оказался прав. А с другой стороны, ты понимаешь, что это просто часть избирательной технологии, когда тебя исключают из избирательного процесса. Доказывать еще раз о том, что у нас все оформлено верно, мы в суды не пошли по одной простой причине. Вопрос, связанный со мной, он не лежит в правовой плоскости. Он как раз лежит в плоскости политической. Когда принято волевое решение, политическое решение, в частности, о недопуске к избирательной кампании кандидата в моем лице.
Судя по всему, власть имущие чего-то боятся. Чего именно?
От ошибок никто не застрахован. Тот протокол, то заключение эксперта, которое у меня есть, я даже готов признать, что там где-то допущены неточности. Но закон Приднестровья, он определяет, что таких неточностей мы точно не набирали там, в районе 15%, на основании которых в нашем случае там 60 подписей должно быть недостоверными. Ну, я готов был признать там 14-15, ну пускай 20 подписей, что-то в них нашли. Но когда более 60 подписей, эксперт пишет, что дата проставлена неверно, ну это просто нелепо. А что касается боязни, да нет, никто не боится. Власть такая, она никого ничего не боится. Даже тут, наверное, о страхе не следует говорить. Это просто политическое решение. В данном случае реализованное через окружную избирательную комиссию, центральную избирательную комиссию. Об этом прекрасно знает ЦИК. Придерживаясь формальных правил, была реализована ситуация по исключению из выборов. Мы эту ситуацию приняли по-человечески, она неприятна, но с профессиональной точки зрения она ожидаемая. Жаль, что видя ситуацию в целом, в частности, там на 23-4 округах, когда партия власти выставила кандидатов и обеспечила условия, что никто больше не выдвигался на этих округах, даже не подготовили кандидатов-дублеров, вызывает не просто сожаление, а недоумение, что в рамках даже одного округа не сопоставили, не спроецировали, не спланировали, какой же будущий состав Верховного Совета вообще как бы вы формируете, вы создаете. Дело не в Сидорове, не в Иванове, не в Деруне, а в новых лицах и людях, которые, как минимум, в Верховном Совете представлять иную точку зрения, чем точку зрения, которую олицетворяет на сегодняшний день партия власти. А то, что такая точка зрения в обществе существует, было бы глупо отрицать.
Возникает вопрос легитимности таких выборов. Есть ощущение, что в условиях монополии на власть интересы людей отходят на задний план.
Законы политической физики никто не отменял. Можно, конечно, сделаться формалистом и с точки зрения буквы закона сказать, кандидат есть, один-один. У людей право выбора было. Ты можешь прийти проголосовать, либо проголосовать против всех, либо вообще не прийти. Те, что пришли, они выбрали этого одного единственного кандидата. Почему другие не подавали свои кандидатуры? И вот с этой формальной точки зрения, логика некая присутствует. Но политический организм – это не логически устроенная машина. Это очень чувственная машина. Эта машина основана на своих политических законах. И в данном случае, особенно если этот организм политически находится в статусе непризнанного, в каком статусе сегодня пребывает в Приднестровье, вопросы легитимности, а именно участие большинства избирателей в выборах и наличие реального выбора, как минимум выбора из двух кандидатов, они предопределяют основу и качество, самое главное, легитимности, то бишь доверия от граждан к органам власти, которые формируются. Поэтому я еще не могу дать определение Верховному Совету, который на наших глазах формируется. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что этот Верховный Совет будет нелегитимен. скорее всего, речь можно будет вести по итогам о крайне низкой легитимности. Наверное, еще дефиниция этого Верховного Совета, она появится по итогам выборов. Но наблюдая за тем, как сегодня организован избирательный процесс с точки зрения отсутствия выбора и формирования очень крайнего доверия к такому избирательному процессу, которое однозначно трансформируется в высокое недоверие, либо в маленькое доверие к будущему составу Верховного Совета. Есть легитимность у этого Верховного Совета? Да, есть. За него некое количество граждан проголосовало. Но вот когда мы подобьем цифры, посчитаем, увидим, спросим общество, вот тогда можно будет говорить, окончательно делать выводы о легитимности высшего законодательного органа Приднестровья.
Это был политический аналитик Анатолий Дерун, глава Тираспольской школы политических исследований. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».